Потом Гермину несколько раз приглашали танцевать. Я оставался один за столиком и слушал музыку. Музыку, какой я до сих пор не выносил. «Боже», — думал я, — «теперь, значит, мне надо освоиться здесь и прижиться в этом всегда так старательно избегаемом, так глубоко презираемом мною мире гуляк и искателей удовольствий, в этом заурядном, стандартном мире мраморных столиков, джазовой музыки, кокоток, камевояжеров». Я уныло прихлебывал чай, рассматривая полупочтенную публику. Мой взгляд останавливался на двух красивых девушках. Обе хорошо танцевали. С восхищением и завистью глядел я, как гибко, красиво, весело и уверенно они двигались. Тут появилась Гермина. Она была недовольна мной. «Я здесь не для того», — негодовала она, — «чтобы строить такую физиономию и Сиднем сидеть за чаем. Я обязан сейчас же взбодриться и пойти танцевать. Что, я ни с кем не знаком? Это совсем не нужно. Неужели здесь нет девушек, которые мне нравились бы?» Я указал ей на одну из тех, более красивую, которая как раз стояла неподалеку от нас. Ее прелестная бархатная юбочка, коротко остриженные густые волосы, полные, как у зрелой женщины, руки были очаровательны. Гермина настаивала на том, чтобы я тотчас подошел к ней и пригласил ее танцевать. Я отчаянно сопротивлялся. «Да не могу же я!» — сказал я, чувствуя себя несчастным. «Если бы я был красивым молодым парнем, куда ни шло! А этакий старый неповоротливый дурак, который танцевать-то не умеет! Да она же меня высмеет!» Гермина посмотрела на меня презрительно. «А высмеяли я тебя, тебе, конечно, безразлично! Какой же ты трус! Каждый, кто приближается к девушке, рискует быть высмеянным. Тут уж ничего не поделаешь. Так что рискни, Гарри, и в худшем случае тебя высмеют, а не то я перестану верить в твое послушание!»
Она не уступала. Я удрученно встал и подошел к этой красивой девушке, как только опять заиграла музыка.
«Вообще-то я не свободна», — сказала она и с любопытством взглянула на меня своими большими живыми глазами. «Но мой партнер, кажется, застрял в баре. Ну что ж, давайте».
Я обнял ее и сделал первые шаги, еще удивляясь тому, что она не прогнала меня, но она уже поняла, как обстоит со мной дело, и стала вести меня. Танцевала она превосходно. Я вошел во вкус и на время забыл все преподанные мне правила танцев. Я просто плыл вместе с ней, чувствовал тугие бедра, чувствовал быстрые и податливые колени моей партнерши, глядел в ее молодое сияющее лицо и признался ей, что танцую сегодня впервые в жизни. Она улыбнулась и ободрила меня, отвечая на мои восторженные взгляды и лестные слова на диво податливо. Не словами, а тихими обворожительными движениями, сближавшими нас тесней и завлекательней. Крепко держа правую руку на ее талии, я блаженно и рьяно слушался движений ее ног, ее рук, ее плеч. Я ни разу, к своему удивлению, не наступил ей на ноги. А когда музыка кончилась, мы оба остановились и хлопали в ладоши, пока опять не заиграли, а потом я еще раз рьяно, влюбленно и благоговейно исполнил этот обряд. Когда танец кончился, а кончился он слишком рано, моя бархатная красавица удалилась, и вдруг рядом со мной оказалась Гермина, которая все время наблюдала за нами.
«Теперь ты кое-что заметил?» — засмеялась она одобрительно. «Ты обнаружил, что женские ножки — это не ножки стола?» «Ну, молодец! Фокс ты, слава богу, усвоил. Завтра мы приступим к Бостону, а через 3 недели — бал-маскарад в залах Глобуса».
Был перерыв в танцах. Мы сидели, и тут подошел этот красивый молодой саксофонист. Господин Пабло кивнул нам и сел рядом с Герминой. Он был с ней, казалось, в большой дружбе. Мне же, признаться, в ту первую встречу этот господин совсем не понравился. Красив-то он был, ничего не скажешь. Хороший лицом и сложением, но никаких других достоинств я в нем не нашел. Да и владеть множеством языков было ему легко, поскольку вообще он ничего не говорил, кроме таких слов, как «пожалуйста», «спасибо», «совершенно верно», «конечно», «алло» и тому подобных. А эти слова он и правда знал на многих языках. Да, он ничего не говорил, сеньор Пабло, и, кажется, он не так уж много и думал, этот красивый кабальеро. Его дело было наяривать в джазе на саксофоне, и этому занятию он, кажется, предавался с любовью и страстью. Иногда во время игры он вдруг хлопал в ладоши или позволял себе другие бурные проявления энтузиазма. Например, громко и нараспев выкрикивал междометия вроде «О-о-о! Ха-ха! Алло!» Вообще же он жил на свете явно лишь для того, чтобы быть красивым, нравиться женщинам, носить воротнички и галстуки самой последней моды, а также во множестве кольца на пальцах.
Его вклад в беседу состоял в том, что он сидел с нами, улыбался нам, поглядывая на свои ручные часы, и скручивал себе папироски, в чем был очень искусен. Его темные красивые креольские глаза, его черные кудри не таили никакой романтики, никаких проблем, никаких мыслей. С близкого расстояния этот экзотический красавец-полубог был веселым, несколько избалованным мальчишкой, только и всего. Я стал говорить с ним о его инструменте и о тембре в джазовой музыке. Он должен был понять, что имеет дело со старым меломаном и знатоком по музыкальной части. Но он не подхватил этой темы, а когда я из вежливости к нему, или скорее к Гермине, попытался найти какое-то музыкально-теоретическое оправдание джазу, он отстранился от меня и моих усилий мирной улыбкой. И, видимо, ему было совершенно неведомо, что до и кроме джаза существовала еще какая-то другая музыка. Милый он был человек, милый и славный, и красиво улыбались его большие пустые глаза. Но между ним и мной не было, казалось, ничего общего. Все, что было для него важно и свято, не могло меня волновать. Мы пришли из разных миров, в наших языках не было ни одного общего слова. Но позднее Гермина сообщила мне любопытную вещь. Она сообщила, что после того разговора Пабло сказал ей насчет меня, чтобы она побережнее обходилась с этим человеком. Он ведь, мол, так несчастен. И когда она спросила, из чего он это заключил, тот сказал: «Бедняга, бедняга, посмотри на его глаза, не способен смеяться». Когда черноглазый откланялся и опять пошла музыка, Гермина встала. «Теперь ты мог бы снова потанцевать со мной, Гарри? Или тебе больше не хочется?» «С ней тоже теперь я танцевал легче, свободнее и веселее. Хотя не так беззаботно и самозабвенно, как с той, другой». Предоставив мне вести, Гермина поддавалась легко и нежно, как лепесток. И у нее тоже я теперь нашел и почувствовал все эти то льнущие, то готовые упорхнуть прелести. От нее тоже пахло женщиной и любовью. Ее танец тоже проникновенно и нежно пел завлекательную песнь пола. И однако на все это я не мог отвечать свободно и весело, не мог забыться и отдаться полностью, целиком. Гермина была мне слишком близка. Она была моим товарищем, моей сестрой. Была такой же, как я, походила на меня самого и на друга моей юности Германа. Мечтателя, поэта, пламенного участника моих духовных упражнений и разгулов. «Знаю», — сказала она потом, когда я заговорил об этом. «Прекрасно знаю. Я тебя еще заставлю влюбиться в меня, но это не к спеху. Пока мы товарищи, мы люди, которые надеются стать друзьями, потому что мы узнали друг друга. Теперь мы будем оба друг у друга учиться и друг с другом играть. Я покажу тебе свой маленький театр, научу тебя танцевать и быть немножко веселее и глупей, а ты покажешь мне свои мысли и кое-что из своих знаний. Ах, Гермина, тут нечего и показывать, ты ведь знаешь больше, чем я. Ты, девочка, удивительный человек. Во всем ты меня понимаешь и во всем впереди меня. Неужели я для тебя что-то значу? Неужели я не наскучил тебе?» Она потупила помрачневший взгляд. «Мне не нравится, когда ты так говоришь. Вспомни тот вечер, когда ты, раздавленный отчаянием, метнулся ко мне из мучительного своего одиночества и стал моим товарищем. Почему же, по-твоему, я тогда смогла узнать тебя и понять?» «Почему, Гермина? Скажи мне». «Потому что я такая же, как ты. Потому что я так же одинока, как ты, и точно так же, как ты, не способна любить и принимать всерьез жизнь, людей и себя самое. Ведь всегда находятся такие люди, которые требуют от жизни самого высшего и не могут примириться с ее глупостью и грубостью». «Ишь ты!» — воскликнул я изумленно. «Я понимаю тебя, мой товарищ. Никто не поймет тебя так, как я. И все же ты для меня загадка. Ты же так играючи справляешься с жизнью. У тебя же есть это чудесное уважение к ее мелочам и радостям. Ты так искусна в жизни. Как ты можешь страдать от нее? Как ты можешь отчаиваться?» «Я не отчаиваюсь, Гарри, но страдать от жизни, о да, в этом у меня есть опыт. Ты удивляешься, что я несчастлива, ведь я же умею танцевать и так хорошо ориентируюсь на поверхности жизни. А я, друг мой, удивляюсь, что ты так разочарован в жизни, ведь ты-то разбираешься в самых прекрасных и глубоких вещах. Ведь ты же как дома в царстве духа, искусства, мысли, поэтому мы привлекли друг друга, поэтому мы брат и сестра. Я научу тебя танцевать, играть, улыбаться и все же не быть довольным. А от тебя научусь думать и знать и все же не быть довольной. Знаешь ли ты, что мы оба дети дьявола?» «Да, мы его дети. Дьявол — это дух, и мы его несчастные дети. Мы выпали из природы и висим в пустоте. Но вот что я вспомнил. В том трактате о степном волке, о котором я тебе говорил, сказано что-то насчет того, что это лишь иллюзия Гарри. Если он думает, что у него одна или две души, что он состоит из одной или двух личностей. Каждый человек состоит из десятка, из сотни, из тысячи душ.
«Это мне очень нравится», — воскликнула Гермина. «У тебя, например, очень развито духовное начало, но зато ты очень отстал во всяких маленьких умениях жить». «Мыслителю Гарри 100 лет, а танцору Гарри не минуло еще и дня. Теперь мы просветим его дальше и всех его маленьких братцев, таких же маленьких, глупых и невзрослых, как он».
Она, улыбаясь, взглянула на меня и спросила тихо, изменившимся голосом.
«А как тебе понравилась Мария?»
«Мария? Кто это?»
«Это та, с которой ты танцевал. Красивая девушка, очень красивая девушка. Ты был немножко влюблен в нее, насколько я могу судить».
«Разве ты с ней знакома?»
«О, да, мы с ней очень близко знакомы. Она тебя очень интересует?»
«Она мне понравилась, и я был рад, что она была так снисходительна к тому, как я танцую».
«И только-то! Ты должен поухаживать за ней, Гарри. Она очень красива и танцует прекрасно. Да ведь и ты уже влюблен в нее. Я думаю, ты добьешься успеха».
«Ах, такого честолюбия у меня нет».
«Привираешь. Я ведь знаю, у тебя где-то осталась возлюбленная, и ты навещаешь ее раз в полгода, чтобы опять поссориться с ней. Конечно, это очень мило с твоей стороны, если ты хочешь хранить верность своей странной приятельнице. Но позволь мне не принимать этого так уж всерьез. Я вообще подозреваю, что ты принимаешь любовь очень уж всерьез. Ну и люби себе на свой идеальный лад сколько угодно. Это твое дело. Об этом мне не надо заботиться. А заботиться мне надо о том, чтобы ты немножко поднаторел в маленьких, легких житейских искусствах и играх. В этой области я твоя учительница, и буду тебе лучшей учительницей, чем твоя идеальная возлюбленная. Можешь не сомневаться. Тебе не мешало бы поспать с какой-нибудь красивой девушкой, степной волк?»
«Гермина!» — воскликнул я измученно. «Посмотри на меня, я же старый человек!»
«Маленький мальчик, вот кто ты. И точно так же, как ты ленился учиться танцевать, пока чуть не упустил время, ты ленился учиться любить. О, любить идеально, трагически, это ты, друг мой, умеешь, конечно, как нельзя лучше. Не сомневаюсь, что да, то да. Теперь ты научишься любить еще и обыкновенно, по-человечески. Почин-то уж сделан, скоро тебя можно будет пустить на бал. Только вот бастон надо будет тебе еще выучить. Этим и займемся завтра. Я приду в 3 часа. Кстати, как тебе понравилась здешняя музыка?»
«Очень понравилась».
«Вот видишь, это тоже прогресс. Ты кое-чему научился. До сих пор ты терпеть не мог всей этой танцевальной и джазовой музыки. Она была для тебя недостаточно серьезной и глубока. А теперь ты увидел, что ее вовсе не нужно принимать всерьез, но что она может быть очень милой и завлекательной. Между прочим, без Пабло всему этому оркестру грош цена. Он их ведет, он им поддает жару».
Если граммофон губил атмосферу аскетичной духовности в моем кабинете, если американские танцы врывались в мой цивилизованный музыкальный мир как какая-то помеха, как что-то чужое и разрушительное, то и в мою так четко очерченную, так строго замкнутую доселе жизнь отовсюду врывалось что-то новое, страшное и сумбурное. Трактат о степном волке и Гермина были правы в своем учении о тысяче душ. Наряду со всеми прежними во мне ежедневно обнаруживались какие-то новые души. Они ставили требования, поднимали шум, и я четко, как на картине, увидел, в каком самообмане пребывал до сих пор. Придавая значение лишь тем считанным своим способностям и навыкам, в которых случайно оказался силен, я нарисовал портрет Гарри и жил жизнью Гарри, который был всего-навсего очень тонким специалистом по части поэзии, музыки и философии, а все остальное в своей личности, весь прочий хаос своих способностей, инстинктов, устремлений, воспринимал как обузу и окрестил степным волком. Между тем, это освобождение от самообмана, этот распад моей личности отнюдь не были всего лишь приятным и занятным приключением, а были, напротив, порой остро болезненны, порой почти нестерпимы. Поистине адски звучал порой граммофон в этом окружении, где все было настроено на совсем другие тона. И подчас, отплясывая ван-степы в каком-нибудь модном ресторане среди всех этих элегантных бонвиванов и авантюристов, я казался себе изменником, предавшим все, что было у меня в жизни, святого и дорогого. Оставь меня, Гермина, хоть на неделю в одиночестве, я незамедлительно пустился бы на утек от этих смешных потуг на бонвиванство. Но Гермина всегда была рядом. Хотя я видел ее не каждый день, она зато неизменно видела меня, направляла, охраняла, разглядывала, и все мои яростные мысли о бунте и бегстве с усмешкой угадывала по моему лицу. По мере разрушения того, что я прежде называл своей личностью, я начал понимать, почему я, несмотря на все свое отчаяние, так ужасно боялся смерти, и стал замечать, что и этот позорный, гнусный страх смерти был частью моего старого мещанского, лживого естества. Этот прежний господин Галлер, способный сочинитель, знаток Моцарта и Гёте, автор занимательных рассуждений о метафизике искусства, о гении и трагизме, о человечности, печальный затворник своей переполненной книгами кельи, был подвергнут последовательной самокритике и ее не выдержал. Этот способный и интересный господин Галлер ратовал, правда, за разум и человечность и протестовал против жестокости войны, однако во время войны он не дал поставить себя к стенке и расстрелять, что было бы логическим выводом из его мыслей, а нашел какой-то способ существования, весьма, разумеется, пристойный и благородный, но какой-то все-таки компромисс. Он был далее противником власти и эксплуатации, однако в банке у него лежало множество акций промышленных предприятий, и проценты с этих акций он без зазрения совести проедал. И так было во всем. Ловко строя из себя презирающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был в сущности буржуа, находил жизнь, которую вела Гермина, предосудительной, сокрушался о ночах, растраченных в ресторанах, о просаженных там таллерах, испытывал угрызения совести и отнюдь не рвался к своему освобождению и совершенству, а наоборот, всячески рвался назад, в те удобные времена, когда его духовное баловство еще доставляло ему удовольствие и приносило славу. Точно так же вздыхали об идеальных довоенных временах презираемые и высмеиваемые им читатели газет, потому что это было удобнее, чем извлечь какой-то урок из выстраданного. Тьфу, пропасть! Он вызывал тошноту, этот Гарри Галлер! И все-таки я цеплялся за него или за его уже спадавшую маску, за его кокетство с духовностью, за его мещанский страх перед всем беспорядочным и случайным, к чему принадлежала и смерть. И извительно завистливо сравнивал возникающего нового Гарри, этого несколько робкого и смешного дилетанта танцзалов, с тем прежним, лживо-идеальным образом Гарри, в котором он, новый Гарри, уже успел обнаружить все неприятные черты, так возмутившие его тогда у профессора в портрете Гёте. Он сам, прежний Гарри, был точно таким же помещански идеализированным Гёте, этаким героем с чересчур благородным взором, светилом, которое сверкает величием, умом и человечностью, как бриллиантином, и чуть ли не растрогано благородством своей души. Сильно, однако, пообветшал, черт возьми, этот прелестный образ. В очень уж развенчанном виде представал ныне идеальный господин Галлер. Он походил на сановника, ограбленного разбойниками, который остался в драных штанах и поступил бы умней, если бы теперь вошел в роль оборванца. Но вместо этого носит свои лохмотья с такой миной, словно на них все еще висят ордена, и плаксиво притязает на утраченную сановность. Я то и дело встречался с музыкантом Пабло, и мое мнение о нем следовало пересмотреть, хотя бы уже потому, что Гермина очень любила его и всячески искала его общество. Пабло запомнился мне смазливым ничтожеством, немного тщеславным красавчиком, веселым и бездумным ребенком, который с радостью дудит в свою дудку и которого легко подкупить похвалой или шоколадкой. Но Пабло не спрашивал моего мнения. Оно было ему так же безразлично, как мои музыкальные теории. Он слушал меня вежливо и любезно, с неизменной улыбкой, однако настоящего ответа никогда не давал. Тем не менее, казалось, что я все-таки вызвал у него интерес. Он явно старался понравиться мне и показать мне свою симпатию. Когда я как-то во время одного из этих бесплодных разговоров стал от раздражения чуть ли не груб, он смущенно и грустно посмотрел мне в лицо, взял мою левую руку, погладил ее и подал мне золоченую табакерку с каким-то нюхательным порошком. Это, мол, поможет. Я вопрошающе взглянул на Гермину, она утвердительно кивнула головой, и я угостился понюшкой. Вскоре я в самом деле стал свежее и бодрей. В порошке, вероятно, была примесь кокаина. Гермина сказала мне, что у Пабло много таких снадобий. Он достает их какими-то тайными путями, иногда снабжает ими друзей и хорошо знает смеси и дозировки всех этих средств, обезболивающих, снотворных, вызывающих прекрасные сновидения, веселящих, любовных. Однажды я встретил его в городе, на набережной, и он сразу присоединился ко мне. На сей раз мне, наконец, удалось вызвать его на разговор. «Господин Пабло», — сказал я ему, когда он стал играть тонкой черно-серебристой тросточкой. «Вы друг Гермины, вот причина, по какой я вами интересуюсь. Но вы, скажу вам, не очень-то облегчаете мне беседу. Я много раз пытался поговорить с вами о музыке. Мне было бы интересно услыхать ваше мнение, ваши возражения, ваши суждения, но вы не удостаивали меня даже самым скупым ответом». Он самым приветливым образом засмеялся и на сей раз не оставил меня без ответа, а невозмутимо сказал. «Видите ли, по-моему, вовсе не стоит говорить о музыке. Я никогда не говорю о музыке. Да и что мог бы я вам ответить на ваши очень умные и верные слова? Ведь вы же были совершенно правы во всем, что вы говорили. Но, видите ли, я музыкант, а не ученый, и не думаю, что в музыке правота чего-то стоит. Ведь в музыке важно не то, что ты прав, что у тебя есть вкус и образование и все такое прочее». «Ну да, но что же важно?» «Важно играть, господин Галлер. Играть как можно лучше, как можно больше и как можно сильнее. Вот в чем штука, месье. Если я держу в голове все произведения Баха, Гайдена и могу сказать о них самые умные вещи, то от этого нет еще никому никакой пользы. А если я возьму свою трубу и сыграю модное шимми, то это шимми, хорошее ли, плохое ли, все равно доставит людям радость, ударит им в ноги и в кровь. Только это и важно. Взгляните как-нибудь на балу, на лица в тот момент, когда после долгого перерыва опять раздается музыка. Как тут сверкают глаза, вздрагивают ноги, начинают смеяться лица. Вот для чего и играешь».
«Отлично, господин Пабло, но кроме чувственной есть еще и духовная музыка. Кроме той музыки, которую играет в данный момент, есть еще и бессмертная музыка, которая продолжает жить, даже если ее и не играют в данный момент. Можно лежать в одиночестве у себя в постели и мысленно повторять какую-нибудь мелодию из волшебной флейты или из страстей по Матфею, и тогда музыка состоится без всякого прикосновения к флейте или скрипке».
«Конечно, господин Галлер, и томление, и Валенсию тоже каждую ночь молча воспроизводит множество одиноких мечтателей. Самая бедная машинисточка вспоминает у себя в конторе последний one-step и отстукивает на своих клавишах его такт. Вы правы, пускай у всех этих одиноких людей будет своя немая музыка, томление ли, волшебная флейта или Валенсия. Но откуда же берут эти люди свою одинокую, немую музыку? Они получают ее у нас, у музыкантов. Сначала ее нужно сыграть и услышать. Сначала она должна войти в кровь. А потом уже можно думать и мечтать о ней дома, в своей каморке».
«Согласен», — сказал я холодно. «И все-таки нельзя ставить на одну ступень Моцарта и новейший фокстрот. И не одно и то же играть людям божественную и вечную музыку или дешевые однодневки».
Заметив волнение в моем голосе, Пабло тотчас же состроил самую милую физиономию, ласково погладил меня по плечу и придал своему голосу невероятную мягкость. «Ах, дорогой мой, насчет ступеней вы, наверное, целиком правы. Я решительно ничего не имею против того, чтобы вы ставили и Моцарта, и Гайдена, и Валенсию на какие вам угодно ступени. Мне это совершенно безразлично. Определять ступени не мое дело. Меня об этом не спрашивают. Моцарта, возможно, будут играть и через 100 лет, а Валенсию не будут. Это, я думаю, мы можем спокойно предоставить Господу Богу. Он справедлив и ведает сроками, которые суждено прожить нам всем, а также каждому вальсу и каждому фокстроту. Он наверняка поступит правильно. Мы же, музыканты, должны делать свое дело, выполнять свои обязанности и задачи. Мы должны играть то, чего как раз в данный момент хочется людям. И играть мы это должны как только можно лучше, красивей и энергичней». Я, вздохнув, сдался. Этого человека нельзя было пронять. В иные мгновения, старое и новое, боль и веселье, страх и радость поразительно смешивались. Я был то на небесах, то в аду, чаще и тут, и там одновременно. Старый Гарри и новый жили то в жестком разладе, то в мире друг с другом. Иногда казалось, что старый Гарри совсем уж мертв, что он умер и похоронен. И вдруг он опять оказывался тут как тут, повелевал, тиранил, брал безапелляционный тон, а новый маленький молодой Гарри конфузился, молчал и позволял припирать себя к стенке. В другие часы молодой Гарри хватал старого за горло лихой хваткой, и тогда стон стоял. Шла борьба не на жизнь, а на смерть. Неотвязно возвращались мысли о бритве. Часто, однако, боль и счастье захлестывали меня единой волной. Так было в тот миг, когда я через несколько дней после моего танцевального дебюта вошел вечером к себе в спальню и, к несказанному своему удивлению, изумлению, ужасу и восторгу, застал у себя в постели красавицу Марию. Из всех сюрпризов, какие мне до сих пор преподносила Гермина, это был самый разительный. Ведь в том, что прислала мне эту райскую птицу она, я ни секунды не сомневался. Тот вечер я в виде исключения провел не с Герминой. Я слушал в кафедральном соборе хорошее исполнение старинной церковной музыки. Это была славная и грустная экскурсия в мою прежнюю жизнь, на нивы моей молодости, в пределы идеального Гарри. В высоком готическом зале церкви, прекрасные сетчатые своды которой призрачно ожив колыхались в игре немногочисленных огней, я слушал пьесы Букстихуди, Пахельбеля, Баха, Гайдна. Я бродил по своим любимым старым дорогам. Я вновь слышал великолепный голос одной вокалистки, певшей Баха, с которой когда-то дружил и пережил множество необыкновенных концертов. Голоса старинной музыки, ее бесконечная достойность и святость вызвали в моей памяти все взлеты, экстазы и восторги молодости. Грустно и задумчиво сидел я на высоком клиросе, гостя в этом благородном, блаженном мире, который когда-то был моей родиной. При звуках одного гайдновского дуэта у меня вдруг полились слезы. Я не стал дожидаться окончания концерта, отказался от встречи с певицей. О, сколько лучезарных вечеров проводил я когда-то с артистами после таких концертов. Тихонько выскользнул из собора и устало зашагал по ночным улочкам, где повсюду за окнами ресторанов джаз-оркестры играли мелодию моей теперешней жизни. О, какая получилась из моей жизни мрачная путаница! Долго думал я, бродя в ту ночь, о моем особенном отношении к музыке, и снова усмотрел в этом столь же трогательном, сколь и злосчастном отношении к ней судьбу всей немецкой интеллигентности. В немецкой душе царит материнское право, связь с природой в форме гегемонии музыки, неведомая ни одному другому народу. Вместо того, чтобы по-мужски восстать против этого, прислушаться к интеллекту, к логосу, к слову, мы, люди интеллигентные, все сплошь мечтаем о языке без слов, способном выразить невыразимое, высказать то, чего нельзя высказать. Вместо того, чтобы как можно верней и честней играть на своем инструменте. Интеллигентный немец всегда фрондировал против слова и разума, всегда кокетничал с музыкой. И, зайдя в музыке, в дивных и блаженных звуковых образах, в дивных и сладостных чувствах и настроениях, которые никогда не претворялись в действительность, немецкий ум прозевал большинство своих подлинных задач. Мы, люди интеллигентные, все сплошь не знали действительности, были чужды ей и враждебны. А потому и в нашей немецкой действительности, в нашей истории, в нашей политике, в нашем общественном мнении роль интеллекта была такой жалкой. Да, конечно, я часто продумывал эту мысль, томясь иной раз острым желанием создать себе, наконец, действительность, стать, наконец, серьезным и деятельным человеком, вместо того, чтобы вечно заниматься эстетикой и прикладным художеством в области духа. Но это всегда кончалось признанием своего бессилия, капитуляцией перед судьбой. Правы были господа генералы и промышленники. От нас, интеллигентов, не было толку. Мы были ненужной, оторванной от действительности, безответственной компанией остроумных болтунов. Тьфу, пропасть! Бритву! Полный таких мыслей, неся в себе отголоски музыки, с сердцем тяжелым от грусти, от отчаянной тоски по жизни, по действительности, по смыслу, по невозвратно потерянному, я, наконец, вернулся домой, одолел свои лестницы, зажег в гостиный свет, безуспешно попытался немного почитать, вспомнил об уговоре, вынуждавшем меня явиться завтра вечером на виски и танцы в бар «Сесиль», и почувствовал злость и досаду не только на самого себя, но и на Гермину, Какие бы добрые и чистые побуждения ею не руководили, каким бы замечательным существом она ни была, лучше бы она тогда дала мне погибнуть, чем толкать, чем сталкивать меня в этот сумбурный, чужой, суматошный, игрушечный мир, где я все равно всегда буду чужим, и где все лучшее во мне зачахнет и сгинет. Я грустно погасил свет, грустно вошел в свою спальню, грустно стал раздеваться, но тут меня смутил какой-то непривычный аромат. Пахнуло духами, и, оглянувшись, я увидел, что в моей постели лежит красавица Мария, улыбаясь, но робко, большими голубыми глазами. «Мария!» — сказал я. И первой моей мыслью было, что моя хозяйка откажет мне от квартиры, если об этом узнает.
«Я пришла», — сказала она тихо. «Вы на меня сердитесь?»
«Нет, нет. Я знаю, Гермина дала вам ключ. Ну, да».
«О, вы сердитесь за это. Я уйду».
«Нет, прекрасная Мария, оставайтесь.
Только как раз сегодня вечером мне очень грустно. Сегодня я не смогу быть веселым. Но, может быть, смогу завтра».
Я немного склонился к ней. Она охватила мою голову обеими своими большими крепкими ладонями, привлекла ее к себе и поцеловала меня в засос. Затем я сел к ней на кровать, взял ее руку, попросил ее говорить тихо, чтобы нас не услышали, и стал глядеть на ее красивое полное лицо, которое дивно и незнакомо, как какой-то большой цветок, лежало передо мной на моей подушке. Она медленно потянула мою руку к своему рту, потянула ее под одеяло и положила на свою теплую, тихо дышавшую грудь.
«Можешь не быть веселым», — сказала она. «Гермина мне уже сказала, что у тебя горе. Это ведь всякий поймет. А я тебе еще нравлюсь, а? В тот раз, когда мы танцевали, ты был очень влюблен».
Я стал целовать ее глаза, рот, шею и груди. Только что я думал о Гермине горько и с упреками, а сейчас я держал в руках ее подарок и был благодарен. Ласки Марии не причиняли боли чудесной музыки, которую я слышал сегодня. Они были достойны ее и были ее воплощением. Я медленно стягивал одеяло с красавицы, пока не добрался, целуя до кончиков ее ног. Когда я лег к ней, ее, похожее на цветок лицо, улыбнулось мне всеведуще и благосклонно. В эту ночь рядом с Марией я спал недолго, но крепко и хорошо, как дитя, а в промежутках между сном я пил ее прекрасную веселую юность и узнавал в тихой болтовне множество интересных вещей о жизни ее и Гермины. О житье-бытие этого рода я знал очень мало. Лишь в театральном мире попадались мне иногда раньше подобные существа, и женщины, и мужчины, полухудожники, полубеспутники. Только теперь я немного заглянул в эти любопытные, эти диковинно-невинные, эти диковинно-развращенные души. Все эти девушки обычно из бедноты, слишком умные и слишком красивые, чтобы отдавать всю свою жизнь только какой-нибудь плохо оплачиваемой и безрадостной службе ради куска хлеба, жили то на случайные заработки, то на капитал своей привлекательности и приятности. Порой они сидели месяцами за пишущей машинкой, порой бывали любовницами состоятельных жуиров, получали карманные деньги и подарки, временами ходили в мехах, разъезжали на автомобилях и жили в гранд-отелях, а временами ютились на чердаках и, хотя иногда при очень уж выгодном предложении, соглашались вступить в брак, в общем-то, к нему отнюдь не стремились. Иные из них не были в любви чувственны и уступали домогательствам лишь с отвращением, выторговав самую высокую цену. Другие, и к ним принадлежала Мария, отличались необыкновенной способностью к любви и потребностью в ней. Большинство знало толк в любви к обоим полам. Они жили единственно ради любви и всегда, помимо официальных и платящих друзей, имели всякие другие любовные связи. Истово и деловито, тревожно и легкомысленно, умно и все-таки наобум жили эти мотыльки своей столь же ребяческой, сколь и утонченной жизнью, жили независимо, продаваясь не каждому, ожидая своей доли счастья и хорошей погоды, влюбленные в жизнь и все же привязанные к ней гораздо меньше, чем мещане, жили в постоянной готовности пойти за сказочным принцем в его замок с постоянной, хотя и полуосознанной уверенностью в тяжелом и печальном конце. Мария научила меня в ту поразительную первую ночь и в последующие дни многому, не только прелестным новым играм и усладам чувств, но и новому пониманию, новому восприятию иных вещей, новой любви. Мир танцевальных и увеселительных заведений, кинематографов, баров и чайных залов при отелях, который для меня, затворника и эстета, все еще оставался каким-то неполноценным, каким-то запретным и унизительным, был для Марии, для Гермины и их подруг миром вообще. Он не был ни добрым, ни злым, ни ненавистным. В этом мире цвела их короткая, полная страстного ожидания жизнь. В нем они чувствовали себя как рыба в воде. Они любили бокал шампанского или какое-нибудь фирменное жаркое, как мы любим какого-нибудь композитора или поэта, или какой-нибудь модной танцевальной мелодии или сентиментально-слащавой песенки. Они отдавали такую же дань восторга, волнения и растроганности, какую мы, Ницше или Гамсуну. Рассказывая мне о моем знакомом красавце-саксофонисте Пабло, Мария заговорила об одном американском сонге, который тот им иногда пел, и говорила она об этом с таким увлечением, с таким восхищением, с такой любовью, что они тронули и взволновали меня куда сильнее, чем экстазы какого-нибудь эрудита по поводу какого-нибудь изысканно благородного искусства. Я готов был восторгаться вместе с ней, каков бы этот сонг ни был. Дышавшие любовью слова Марии, ее страстно загоравшийся взгляд, пробили в моей эстетике широкие бреши. Оставалось, конечно, прекрасное, то немногое, непревзойденно прекрасное, что не подлежало, по-моему, никаким сомнениям и спорам, прежде всего Моцарта. Но где тут была граница? Разве все мы, знатоки и критики, не обожали в юности произведения искусства и художников, которые сегодня окажутся нам сомнительными и неприятными? Разве не так обстояло у нас дело с Листом, с Вагнером, а у многих даже с Бетховеном? Разве ребячески пылкая растроганность Марии американским сонгом не была таким же чистым, прекрасным, не подлежащим никаким сомнениям сопереживанием искусства, как взволнованность какого-нибудь доцента Тристаном или восторг дирижера при исполнении девятой симфонии? И разве не было в этом примечательного соответствия со взглядами господина Пабло и подтверждения его правоты? Этого красавца Пабло Мария тоже, кажется, очень любила. «Он красивый человек», — сказал я. «Мне тоже он очень нравится. Но скажи мне, Мария, как можешь ты любить наряду с ним и меня, скучного старикана, который не блещет красотой, начал уже сидеть и не умеет ни играть на саксофоне, ни петь по-английски любовные песенки?» «Не говори так гадко», — возмутилась она. «Это же очень естественно. Ты тоже мне нравишься, в тебе тоже есть что-то красивое, милое и особенное. Тебе нельзя быть иным, чем ты есть. Не надо говорить об этих вещах и требовать отчета. Понимаешь, когда ты целуешь мне шею или ухо, я чувствую, что ты меня любишь, что я тебе нравлюсь. Ты умеешь как-то так целовать, чуть робко, что ли. И это говорит мне, он тебя любит, он благодарен тебе за то, что ты красива. Это мне очень-очень нравится». И в каком-нибудь другом мужчине мне нравится как раз противоположное, что он меня как бы ни во что не ставит и целует меня так, словно оказывает мне милость. Мы снова уснули. Я снова проснулся, не перестав обнимать ее. Мой прекрасный, прекрасный цветок. И поразительно, этот прекрасный цветок так и оставался все же подарком Гермины. Она так и стояла за ним. Он был маской, за которой она скрывалась. И вдруг, среди прочего, я подумал об Эрике. Моей далекой, злой возлюбленной, а моей бедной подруге. Красотой она, наверное, не уступала Марии. Хотя и не была такой цветущей, такой раскованной, такой изобретательно умелой в любви. И ее образ, ее любимый, глубоко вплетенный в мою судьбу образ, отчетливо и мучительно стоял передо мной несколько секунд. А потом снова исчез, канул в сон, в забвение, в грустную даль. И картины моей жизни во множестве вставали передо мной в эту прекрасную нежную ночь. А ведь я так долго жил пусто и бедно, и без картин. Теперь, по мановению Эроса, картины забили ключом, и сердце замирало у меня от восторга и от печали по поводу того, как богата была картинная галерея моей жизни, как полна была вечных звезд и созвездий душа бедного степного волка. Нежно и просветленно, как далекие, сливающиеся с бесконечной синевой горы, глядели на меня детство и мать, металлически звучал хор моих дружб, начинавшийся со сказочного Германа, связанного с Герминой душевным братством, благоухающие неземные, как влажные озерные цветки из водных глубин, всплывали образы многочисленных женщин, которых я любил, которых я желал, которых воспевал. Мало кем из них я владел, и лишь немногих пытался получить в полную собственность. Появилась и моя жена, с которой я прожил много лет, которая научила меня товариществу, несогласию, покорности. Жена, которой, несмотря на все передряги, у меня сохранялось глубокое доверие до того дня, когда она, обезумев и заболев, вдруг взбунтовалась и не то что ушла от меня, а сбежала. И я понял, как сильно любил я ее и как глубоко доверял ей. Если, обманув мое доверие, она нанесла мне такой тяжелый удар, и притом на всю жизнь. Эти картины, их были сотни, с названиями и без названий, все до одной вернулись опять, вынырнув во всей своей свежести и новизне и кладезе этой ночи любви. И я опять вспомнил то, что давно забыл за бедой, что они-то и составляют достояние и ценность моей жизни, что они нерушимы, эти ставшие звездами истории, которые я мог забыть, но не мог уничтожить, череда которых была сказкой моей жизни, а звездный их блеск — нерушимой ценностью моего существования на свете. Жизнь моя была трудной, сбивчивой и несчастливой. Она привела к отречению и отрицанию. Она была горькой от соли, примешанной ко всем человеческим судьбам. Но она была богатой, богатой и гордой. Она была и в беде царской жизнью. Как неубого растрачивается остаток пути до окончательной гибели, ядро этой жизни было благородно. В ней были недюжинность и накал. В ней дело шло не о жалких грошах, а о звездах. Это было сравнительно давно, и с тех пор случилось много всяких событий и перемен. Я плохо помню теперь все подробности той ночи. Помню лишь какие-то отдельные наши слова, отдельные, полные глубокой любовной нежности прикосновения. Помню светлые, как звезды минуты, когда мы пробуждались от тяжелого сна любовной усталости. Но именно в ту ночь, впервые с начала моей погибели, собственная моя жизнь взглянула на меня неумолимо сияющими глазами. Именно в ту ночь я снова почувствовал, что случай — это судьба, а развалины моего бытия — божественные обломки. Моя душа снова вздохнула. Мои глаза опять стали видеть, и минутами меня бросало в жар от догадки, что стоит лишь мне собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа всю свою Гарри Галлеровскую волчью жизнь целиком, как я сам войду в сон образов и стану бессмертным. Разве не к этой цели стремилась жизнь каждого человека? Разве не была она разбегом к ней, попыткой достигнуть ее? Наутро я должен был, разделив с Марией свой завтрак, тайком вывести ее из дому, и это удалось. В тот же день я снял ей и себе в соседнем квартале комнатку только для наших свиданий. Моя учительница танцев Гермина являлась как положено, и мне все же пришлось разучивать бастон. Она была строга и неумолима, и не освободила меня ни от одного урока, ибо было решено, что на следующий бал-маскарад я пойду с ней. Она попросила у меня денег на костюм, о котором, однако, отказалась сказать хоть что-нибудь. Навещать ее или хотя бы знать, где она живет, мне все еще не было дозволено. Это время перед маскарадом, около 3 недель, прошло необыкновенно хорошо. Мария казалась мне первой в моей жизни настоящей возлюбленной. От женщин, которых я прежде любил, я всегда требовал ума и образованности, не вполне отдавая себе отчет в том, что даже очень умная и относительно очень образованная женщина никогда не отвечала запросам моего разума, а всегда противостояла им. Я приходил к женщинам со своими проблемами и мыслями, и мне казалось совершенно невозможным любить дольше какого-нибудь часа девушку, которая не прочитала почти ни одной книжки, почти не знает, что такое чтение, и не смогла бы отличить Чайковского от Бетховена. У Марии не было никакого образования. Она не нуждалась в этих окольных дорогах и мирах-заменителях. Все ее проблемы вырастали непосредственно из чувств. Добиться как можно большего чувственного и любовного счастья отпущенными ей чувствами, своей особенной фигурой, своими красками, своими волосами, своим голосом, своей кожей, своим темпераментом, найти и выколдовать у любящего отзыв, понимание, несущую счастье ответную игру для каждой своей прелести, для каждого изгиба своих линий, для каждой извилинки своего тела. Вот в чем состояли ее искусство, ее задача. Уже во время того первого робкого танца с ней я ощутил это. Уже тогда почуял я этот аромат гениальной, восхитительно изощренной чувственности и был околдованным. И не случайно, конечно, всеведущая Гермина подвела ко мне эту Марию. в ее аромате, во всем ее облике было что-то от лета, что-то от роз. Я не имел счастья быть единственным возлюбленным Марии или пользоваться ее предпочтением. Я был одним из многих. Часто у нее не оказывалось времени для меня. Иногда она уделяла мне какой-нибудь час во второй половине дня, изредка ночь. Брать деньги она у меня не хотела. За этим, наверное, крылась Гермина. Но подарки она принимала с удовольствием. И если я дарил ей, например, новый кошелек из красной лакированной кожи, туда разрешалось предварительно положить несколько золотых монет. Кстати, из-за этого красного кошелечка она подняла меня на смех. Кошелек был великолепен, но он был устарелого, уже не модного образца. В этих вопросах, а дотоле я смыслил в них меньше, чем в каком-нибудь эскимосском языке, я многое узнал о Марии. Прежде всего, я узнал, что все эти безделушки, все эти модные предметы роскоши вовсе не чепуха, вовсе не выдумка корыстных фабрикантов и торговцев, а полноправный, прекрасный, разнообразный, маленький или, вернее, большой мир вещей, имеющих одну единственную цель – служить любви, обострять чувства, оживлять мертвую окружающую среду, волшебно наделяя ее новыми органами любви – от пудры и духов до бальной туфельки. От перстня до портсигара, от пряжки для пояса до сумки. Эта сумка не была сумкой, этот кошелек не был кошельком, цветы не были цветами, веер не был веером, все было пластическим материалом любви, магии, очарования, было гонцом, контрабандистом, оружием, боевым кличем. Я часто думал, кого, собственно, любила Мария. Больше всего, по-моему, любила она юного саксофониста Пабло, обладателя отрешенных черных глаз и длинных, бледных, благородных и грустных кистей рук. Я считал этого Пабло несколько сонным, избалованным и пассивным в любви. Но Мария заверила меня, что он хоть и медленно разгорается, но зато потом бывает напряженнее, тверже, мужественней и требовательней, чем какой-нибудь боксер или наездник. И вот так я узнал тайные вещи о разных людях. О джазисте, об актере, о многих женщинах, о девушках и мужчинах нашего круга, узнал всякого рода тайны, заглянул за поверхность связей и неприязней, стал постепенно, это я-то, совершенно чужой в этом мире, никак не соприкасавшийся с ним, посвященным и причастным лицом. Многое узнал я и о Гермине. Особенно же часто встречался я теперь с господином Пабло, которого Мария очень любила. Иногда она прибегала и к его тайным средствам. Да и мне порой доставляло эти радости. И Пабло всегда особенно рвался удружить мне. Однажды он сказал мне об этом без околичностей. «Вы так несчастны, это нехорошо, так не надо. Мне жаль. Выкурите трубочку опиума». Мое мнение об этом веселом, умном, ребячливом и притом непостижимом человеке то и дело менялось. Мы стали друзьями, нередко я угощался его снадобьями. Моя влюбленность в Марию его немного забавляла. Однажды он устроил праздник в своей комнате, мансарде какой-то пригородной гостиницы. Там был только один стул. Марии и мне пришлось сидеть на кровати. Он дал нам выпить слитого из трех бутылок таинственного чудесного ликеру, а потом, когда я пришел в очень хорошее настроение, он с горящими глазами предложил нам учинить втроем любовную оргию. Я ответил резким отказом. Такое было для меня немыслимо, но покосился все-таки на Марию, чтобы узнать, как она к этому относится. И хотя она сразу же присоединилась к моему ответу, я увидел, как загорелись ее глаза и почувствовал ее сожаление о том, что это не состоится. Пабло был разочарован моим отказом, но не обижен. «Жалко», — сказал он, — «Гарри слишком опасается за мораль. Ничего не поделаешь, а было бы славно, очень славно, но у меня есть замена». Мы сделали по нескольку затяжек и неподвижно, сидя с открытыми глазами, пережили втроем предложенную им сцену. Причем Мария дрожала от исступления. Когда я ощутил после этого легкое недомогание, Пабло уложил меня в кровать, дал мне несколько капель какого-то лекарства, и, закрыв на минуту-другую глаза, я почувствовал воздушно-беглое прикосновение чьих-то губ, сперва к одному, потом к другому моему веку. Я принял это так, словно полагал, что меня поцеловала Мария. Но я-то знал, что поцеловал меня он. А однажды вечером он поразил меня еще больше. Он появился в моей квартире, сказал мне, что ему нужно 20 франков. что он просит у меня эту сумму и предлагает мне взамен, чтобы сегодня ночью Марии располагал не он, а я.
«Пабло», — сказал я испуганно, — «вы сами не знаете, что вы говорите. Уступать за деньги свою возлюбленную другому — это считается у нас верхом позора. Я не слышал вашего предложения, Пабло».
Он посмотрел на меня с сочувствием. «Вы не хотите, господин Гарри? Ладно. Вы всегда сами устраиваете себе затруднения. Что ж, не спите сегодня ночью с Марией, если вам это приятнее. И дайте мне деньги просто так. Вы получите их обратно. Мне они крайне нужны».
«Зачем?»
«Для Агастина. Знаете, маленький такой, вторая скрипка. Он уже неделю болен, и никто за ним не ухаживает. Денег у него нет ни гроша, а тут и у меня все вышли. Из любопытства, да и в наказание себе, я отправился с ним к Агастину, которому он принес в его каморку, жалкую чердачную каморку, молоко и лекарства. Взбил постель, проветрил комнату, наложил на пылавшую жаром голову красивый, приготовленный по всем правилам искусства компресс. Все это быстро, нежно, умело, как хорошая сестра милосердия. В тот же вечер я видел, как он играл на саксофоне в баре Сити. Играл до самого утра. С Герминой я часто долго и обстоятельно говорил о Марии. О ее руках, плечах, бедрах, о ее манере смеяться, целоваться, танцевать. «А это она тебе уже показала?» — спросила однажды Гермина и описала мне некую особую игру языка при поцелуи. Я попросил ее, чтобы она сама показала мне это, но она с самым серьезным видом осадила меня. «Еще не время», — сказала она. «Я еще не твоя возлюбленная». Я спросил ее, откуда известно ей это искусство Марии и многие тайны и подробности ее жизни, о которых пристало знать лишь любящему мужчине.
«О!» — воскликнула она. «Мы ведь друзья! Неужели ты думаешь, что у нас могут быть секреты друг от друга? Я довольно часто спала и играла с ней». «Да, ты поймал славную девушку. Она умеет больше, чем другие».
«Думаю, все же, Гермина, что и у вас есть секреты друг от друга».
«Или ты и обо мне рассказала ей все, что знаешь?»
«Нет, это другие вещи, которых ей не понять. Мария чудесна, тебе повезло, но между тобой и мной есть вещи, о которых она понятия не имеет. Я многое рассказала ей о тебе, еще бы гораздо больше, чем то пришлось бы тебе по вкусу тогда. Я же должна была соблазнить ее для тебя. Но понять, друг мой, как я тебя понимаю, ни Мария, ни еще какая-нибудь другая никогда не поймет. От нее я узнала о тебе и еще кое-что. Я знаю о тебе все, что о тебе знает Мария. Я знаю тебя почти так же хорошо, как если бы мы уже часто спали друг с другом.
Когда я снова встретился с Марией, мне было странно и диковинно знать, что Гермину она прижимала к сердцу так же, как меня, что ее волосы и кожу она так же осязала, целовала и испытывала, как мои. Новые, непрямые, сложные отношения и связи всплыли передо мной, новые возможности любить и жить, и я думал о тысяче душ трактата о степном волке. В ту недолгую пору между моим знакомством с Марией и большим балом-маскарадом я был прямо-таки счастлив. И все же у меня ни разу не было чувства, что это и есть избавление, достигнутое блаженство. Нет, я очень отчетливо ощущал, что все это — только пролог и подготовка, что все неистово стремится вперед, что самое главное еще впереди. Танцевать я научился настолько, что мне казалось теперь возможным участвовать в бале, о котором с каждым днем толковали все больше. У Гермины был секрет. Она так и не открывала мне, в каком маскарадном наряде она появится. «Уж как-нибудь я узнаю ее», — говорила она. «А не сумею узнать, она мне поможет. Но заранее мне ничего не должно быть известно». С другой стороны, и мои планы насчет костюма не вызывали у нее ни малейшего любопытства, и я решил вообще не переодеваться никем. Мария, когда я стал приглашать ее на бал, заявила мне, что на этот праздник она уже обзавелась кавалером. У нее и в самом деле был уже входной билет, и я несколько огорчился, поняв, что на праздник мне придется явиться в одиночестве. Костюмированный бал, ежегодно устраиваемый в залах «Глобуса» людьми искусства, был самым аристократическим в городе. В эти дни я мало видел Гермину, но накануне бала она побывала у меня, зайдя за билетом, который я ей купил. Она мирно сидела со мной в моей комнате, и тут произошел один примечательный разговор, произведший на меня глубокое впечатление.
«Теперь тебе живется, в общем-то, хорошо», — сказала она. «Танцы идут тебе на пользу».
Кто месяц тебя не видел, не узнал бы тебя?
Да, признался я. Мне уже много лет не жилось так хорошо. Это все благодаря тебе, Гермина.
О, а не благодаря ли твоей прекрасной Марии?
Нет, ведь ее подарила мне ты. Она чудесная.
Она та возлюбленная, которая была нужна тебе, степной волк. Красивая, молодая, всегда в хорошем настроении, очень умная в любви и доступная не каждый день. Если бы тебе не приходилось делить ее с другими, если бы она не была у тебя всегда лишь мимолетной гостьей, так хорошо не получилось бы.
Да, я должен был признать и это.
Значит, теперь у тебя есть, собственно, все, что тебе нужно?
Нет, Гермина, это не так. У меня есть что-то прекрасное и прелестное, большая радость, великое утешение. Я прямо-таки счастлив.
Ну вот, чего же ты еще хочешь?
Я хочу большего. Я недоволен тем, что я счастлив. Я для этого не создан. Это не мое призвание. Мое призвание в противоположном.
Значит, в том, чтобы быть несчастным? Ну, этого-то у тебя хватало и прежде. Помнишь, когда ты из-за бритвы не мог вернуться домой?
Нет, Гермина, не в том дело. Верно, тогда я был очень несчастен. Но это было глупое несчастье, неплодотворное.
Почему же?
Потому что иначе у меня не было бы этого страха перед смертью, который я ведь желал. Несчастье, которое мне нужно и о котором я тоскую другого рода. Оно таково, что позволит мне страдать жадностью и умереть с наслаждением. Вот какого несчастья или счастья я жду.
Я понимаю тебя. В этом мы брат и сестра. Но почему ты против того счастья, которое нашел теперь с Марией? Почему ты недоволен?
Я ничего не имею против этого счастья. О, нет. Я люблю его. Я благодарен ему. Оно прекрасно, как солнечный день среди дождливого лета. Но я чувствую, что оно недолговечно. Это счастье тоже неплодотворно. Оно делает довольным, но быть довольным — это не по мне. Оно усыпляет степного волка, делает его сытым. Но это не то счастье, чтобы от него умереть.
А умереть, значит, нужно, степной волк?
По-моему, да. Я очень доволен своим счастьем, я способен еще долго его выносить. Но когда мое счастье оставляет мне час-другой, чтобы очнуться и затосковать, вся моя тоска направлена не на то, чтобы навсегда удержать это счастье, а на то, чтобы снова страдать, только прекраснее и менее жалко, чем прежде. Я тоскую о страданиях, которые дали бы мне готовность умереть.
Гермина нежно посмотрела мне в глаза, тем темным взглядом, что иногда появлялся у нее так внезапно. Великолепные, страшные глаза. Медленно подбирая каждое слово отдельно, она сказала так тихо, что я должен был напрячься, чтобы это расслышать. «Сегодня я хочу сказать тебе кое-что». Нечто такое, что давно знаю, да и ты это уже знаешь, но еще, может быть, себе не сказал. Я скажу тебе сейчас, что я знаю о себе и о тебе, и про нашу судьбу. Ты, Гарри, был художником и мыслителем, человеком, исполненным радости и веры. Ты всегда стремился к великому и вечному, никогда не довольствовался красивым и малым. Но чем больше будила тебя жизнь, чем больше возвращала она тебя к тебе самому, тем больше становилась твоя беда. Тем глубже, по самое горло, погружался ты в страдания, страх и отчаяние. И все то прекрасное и святое, что ты когда-то знал, любил, чтил, вся твоя прежняя вера в людей и в наше высокое назначение, все это нисколько не помогло тебе, потеряло цену, разбилось вдребезги. Твоей вере стало нечем дышать, а удушье — жестокая разновидность смерти. Это правильно, Гарри? Это действительно твоя судьба?
Я кивал, кивал, кивал головой.
У тебя было какое-то представление о жизни, была какая-то вера, какая-то задача. Ты был готов к подвигам, страданиям и жертвам. А потом ты постепенно увидел, что мир не требует от тебя никаких подвигов, жертв и всякого такого. Что жизнь — это не величественная поэма с героическими ролями и всяким таким, а мещанская комната, где вполне довольствуются едой и питьем, кофе и вязанием чулка, игрой в тарок и радиомузыкой. А кому нужно и кто носит в себе другое, нечто героическое и прекрасное, почтение к великим поэтам или почтение к святым, тот дурак и Дон Кихот. Вот так.